Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Эту пятницу, 20 января на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины, о жизни, вселенной и вообще. Да, это же вообще, я вам скажу. Это такое, это вообще, это сейчас я все включу. Так, спокойно. Без паники, я все включаю, все, все. Я ЦАПу сразу нажал. Сейчас появился звук в Телеграме, а теперь и картинка появилась в Телеграме. О, поглядите, как все видно. Все для вас. А вы думали, доброе утро, в Чехове, в частном секторе, каток. Ну хорошо, а у вас коньки? На каждый спонтанно возникший каток ответьте коньками. Спонтанно захваченными с собой. А нет ли сегодня у нас среди аудитории кого-нибудь, кто захватил на этот концерт с собой коньки? Доброе утро, Василий. Здравствуйте, Алексей Валерьевич Лысенко. Приветствую, Тимур Джураев, кремлевский курсант. 111-й уже здесь, кактус клан. Вот видите, в чем преимущество жизни в городе? Помимо недостатков, есть преимущество. У нас здесь, теплее, б, чище, роза ветров. Ну, в смысле, высотная застройка и все такое. И поэтому все как в аэродинамической трубе продувается. И все сухо уже. Я вышел, я приготовился снова на полусогнутых, на вот это все. А нет, сухо уже, все. Ветер и высокая температура сделали свое дело. Все продули, просушили. Все. Очень хорошо, очень хорошо. Плюс 2 градуса, как и обещали синоптики, к выходным у нас теплеет. Максимально сегодня плюс 2, а минимально ночью, уже грядущей ночью, сегодня на завтра, 0 градусов. Потом завтра 0 днем, а ночью наоборот минус 5. А воскресенье снова 0 днем, а ночью минус 4. Это плохо. Ну, плохо. Зачем? Вообще хляби небесные. Мы не на это раньше. Алло, ребят, вас там что-то сбилось с этим, как он называется? С наведением. Это Европа должна была. Алло, это Европа должна была получить морозы, настоящую русскую зиму. А мы, наоборот, должны были получить европейскую настоящую зиму. Ну, то есть, таким устойчивым плюсиком и все такое. А у нас что? Хотя грех жаловаться, тоже не то, чтобы очень холодно. Ну ладно, все это потом, все это меркнет на фоне пятничных наших развлечений. И сегодня парень, который к нам редко захаживает. Знали старичка? Игичка, Олег Мохов, доброе утро. Максим Сидякин тоже здесь с нами. Здравствуйте. Вы посмотрите на эту Москву. Нет, вы только посмотрите на нее. Я хочу запомнить тебя такой, Москва. 0 баллов. И только работающие, копающие что-то свое человечки. Сухарик наш. Игги Попчик. 66-й. По-моему, хорошая комплектация. Ну, в смысле, пятница, Игги Поп, 0 баллов, дороги. Саша Зум, доброе утро, приветствую. Товарищ майор, здесь с нами Вовка, доброе утро. Шеф-комендор, привет. Тимур Джураев, Василий. И Алексей Валерьевич Лысенко тоже.
В движении.
Это все, не поверите, лучше. Ну, почему не поверить? Поверьте, конечно. Они же нас не обманывали никогда. Лучшие люди планеты. Так что верим им. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Как слышится, так и пишется. Это бот-мессенджер, где вы читаете... Я где читаю, а вы пишете, а вы читаете, наоборот, в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК». «Радио говорит МСК» не только читаете, но и смотрите. Сейчас-то нормально все со звуком, с картинкой, вот со всем этим, все хорошо? Да, доброе утро, добрый док, Сергей Кочев, привет из Сочи. Гореть вам... ладно, не буду. Извините, это вырвалось мое настоящее «я». Но его нужно подавлять. Да что это? Потому что, конечно, хочется какого-то, какой-то шпилки всем, кто начинает вот это. Из Сочи привет вам! У нас здесь это самое, пальмы, и вот это все, днем плюс 14, замечательных выходных. Алексей Кузнецов, если вы думаете, что даже проверенный годами друг отнесется с пониманием к подобному сообщению, так я хочу вам сказать, что чуть-чуть немножечко ненавидят вас все, кому бы вы это ни написали, если тот, кому вы пишете в Москве или в Чехове где-нибудь сидит, а вы в Сочи. Ну, как так вот это? Днем плюс 14? Это... ну, ладно, хорошо. Зато у нас жизнь здесь бурлит, у нас все здесь, все происходит, а у вас там увядание... пенсия, как это. Особенно, вот, мне кажется, очень удручающие прибрежные города. Ну, на секундочку, можно лирики немножечко? Вам не кажется, что летние города зимой, они создают картину удручающую? Мне кажется, что, ну, вот есть ощущение, что они создают картину, знаете, какую? Лола Бриджи, а нельзя, она представилась. А Светличная жива еще? Светличная. Так вот, нет, не хочется бежать. В общем, она создает картину, вот эта набережная, променадная, вот, и Ницца тоже бывали, в Ницце зимой, и в Сочи зимой, и вообще. Вот эти курортные города зимой создают ощущение в прошлом невероятно красивой актрисы, которая сейчас что-то под 84. В смысле... Но видны еще какие-то эти... То есть ты видишь, что это перед тобой что-то по-настоящему прекрасное, но в прошлом. А сейчас это как-то... Это еще больше расстраивает. Потому что когда глазу не за что зацепиться, так и нечего. И воображению разгуляться. А здесь воображение. Ты воображаешь, как эти набережные бурлят летом, как здесь шашлычок, а здесь вот... Коньячок, а тут вот это все. А вот не хотите ли сфотографироваться с моей обезьянкой? А ты им, да я 14 лет фотографируюсь с твоей обезьянкой. Дома ставлю вот так в ряд фотографий и реально вижу, как она стареет. Твоя обезьянка. Да, была такая шутка. Так вот, вот это вот ваши города, наши города. Летняя зимой. Увядание. Увядание. Вот мертвый сезон. Лучше всего, лучше всего. Вспомните последние кадры «Мертвого сезона» нашей, помните, шпионской драмы, основанной на реальных событиях. Вот. Это «Мертвый сезон». Вот это правильно назвали его «Мертвый», потому что все как это такое. Светличная жива. Голосуем по поводу курортных городов зимой. Нет, не голосуем. А смысл? Все со мной согласны. Вы можете голосовать как угодно. Результат голосования будет каким угодно. Но в душе со мной согласны будут абсолютно все. Рейнджер, вас очень хорошо видно. Можно и без второго рейнджера. Так вот, еще не было рейнджера у нас здесь. Поэтому вы можете один раз написать рейнджер просто, и все. Значит, свежим, тем, кто только подошел. Или вы случайно прокручивали шкалу радиоприемника своего и с ужасом обнаружили, что слушать-то нечего. Во всем FM-диапазоне ничего. И вдруг 94,8. И жах обрушивает на вас просто лавину позитива, какой-то важной информации, всего остального. И вы решаете написать. Это я тем говорю, кто вот сейчас наконец накрутил на диапазоне вот это вот все. Вы решаете написать. Смотрите, как устроен бот-мессенджер. Создается ощущение, что вы пишете сами себе, потому что в этой ленте ваших сообщений только ваши сообщения. У меня это все выглядит иначе. Вот, смотрите, видите, какая у меня лента? То есть ваши сообщения я вижу все, а у вас это действительно только ваши сообщения. Поэтому не стесняйтесь, пишите. Если в ленте сообщений бот-мессенджера говорит МСК-бот, появилось ваше сообщение, вы видите, что вы его отправили, значит, оно точно ко мне дошло. Зимний вечер в Гаграх. Опять же, конечно, зимний вечер в Гаграх, тем более, что сюжет какой. Ну, то он сначала умер, но он не умер, потом он не умер, но он умер, потом вот это все, это тяжелая, кстати, тяжелая роль, мне кажется, такая для Евстигнеева. Прошел ТО-7, вот, кремлевский курсант вчера сгонял, утром собирался и доехал таки. И вот данные, отчет. Прошел 7-й ТО на Соул за 10 тысяч рублей официального дилера. Все расходники дилеровские. Правда, там совсем их мало. Но на 10 тысяч, я думаю, нужно мало расходников. Если все и работа, и все... А что в 7-е ТО входит? 7-е это... Беру маленькое большое. 7-е это маленькое ТО, правильно у вас? Что там должны поменять? Только масляный воздушный фильтр и масло. И осмотр какой-то сделать чисто визуальный, правильно? Правильно. Так, хорошо, давайте про движение. Я сказал, что в Москве хорошо. И я от своих слов не отказываюсь, в Москве действительно хорошо. 0 баллов, как видите. А вот в Подмосковье уже начинается. Причем буквально в Подмосковье, если ориентировать Москву таким образом, что Химки — это север, а Битца — это юг, то есть Химки — это верх, а Битца — это низ. Как вы ориентируете? Так вы Москву ориентируете? Если вам нужно сказать, вы как скажете, внизу или на юге, когда вы говорите про юг Москвы? Вы про низ говорите или про юг все-таки? Так вот, внизу, на юге, перед Северным Бутово, когда собираетесь въезжать по Варшавке, вот здесь поселок Бутово, поворот на него, и прямо на перекрестке дорожно-транспортные происшествия. Уникальное дорожно-транспортное происшествие в том смысле, что оно единственное сейчас из зафиксированных в Москве и Подмосковье. Нет, вот еще, смотри, ой, господи, перехвалил. Ярославка снова, Олимпийский проспект, знаете? Олимпийский, знаете, проспект? Вот здесь Олимпийский проспект, когда вы съезжаете с Ярославки по пути в... А, это нас не касается, это по пути в область, тем более на какой-то уже эстакаде. Это движение на Ярославке никак не затрагивает. Ну ладно, я скажу все равно. Если с Ярославки съезжаете на Олимпийский проспект, который потом в Мытище идет, вот здесь на эстакаде поворотной вас ожидает дорожно-транспортное происшествие. В правом ряду в 5:40 случилось. А мы идем дальше.
Моторы.
А у меня на Кадьяк третье ТО, тоже маленькое, по сути, правильно должно быть? Третье, маленькое. Запросили 28, причем это тоже масло и фильтры. Поменял за 8 у дяди Вани. Прекрасно. Южному Уралу доброе утро, Ирисориус, тоже приветствую. Там минус 7. Сегодня на Южном Урале у нас, как я уже сказал, сегодня тепло. Сейчас там плюс 2 ощущается... Хотя как минус 4, но все равно плюс 2. Ну, это хорошо, 8.43. Да, кстати, давайте какие-то еще коротенькие данные по этому самому. По... 7 часов 53 минуты. Почти что за месяц, почти что час наверстал день. Отобрал себе у ночи, у тлена, у зимы, у видания. Час мы отвоевали уже. Ну, 53 минуты. То есть 22 декабря день прибавил 53 минуты уже. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Всем хорошей пятницы. Доброе. Разрешите про ТО. Записал сестру, ну, пытался записать, угу. Ну, естественно, просто выругался про себя.
Угу.
Второе ТО, Шкода.
Угу.
Мэджа, новая Рига.
Какая Шкода?
Октавия.
Хорошо.
Да,
мотор,
я
коробка.
Конкретно говорю, прям вот новый. А, мотор самый элементарный.
1.6. 1.6 на автомате. О, это да. Прям вот надежный вариант. Прям.
Вот это, да, потому что она у меня одинокая. Как бы, и вот нужно, чтобы каталась и каталась.
Мужики, козлы. Второе
ТО. Да. 38 тысяч.
38 тысяч.
Как бы обслуживаю-то я ее, ну, потому как, ну, записываю, ну, а как по-другому, сестра?
Я думаю, потому мужиков-то и нет у нее ж, зачем не ей? Вот эти козлы все, когда брат есть, который обслужит, и сгоняет, и заплатит, и все остальное.
Да, ну, смотрите, проблема да, в чем? Я спрашиваю, говорю, ребята, а что входит во второе ТО? Ну, соответственно, масло, фильтра, и дальше пошло очистка. Кондиционера, замена свечей. Я говорю, мейджор, новая Рига. Я вот конкретно...
Подождите, это рекомендованные или обязательные?
А, они без этого не делают. Она, иначе она светит с гарантией.
Да ладно, ну, нет. Такая... Ну, то есть это значит обязательная работа, регламентная.
Ну да, ну, ребят, ну глупо. Я говорю, ребят, второе ТО, вы сейчас издеваетесь? Говорю, 10 тысяч километров, ну там 11.
Не, ну подожди, ну может она за эти 10 тысяч год ездила, и надо действительно ну, почистить.
Да мы же все вроде взрослые люди, ну и как ну, бы... Да. Понимаете, это я...
Я понимаю.
Ну, ёлки-палки, ну, вы, ну, что вы делаете? Вы что,
да я согласен.
Да, девчонка. Ну, естественно, я отказался, естественно, в эту субботу отгоню ее и сделаю, там, я не знаю, максимум с маслом выйдет за 10 тысяч, да, там, фильтра до масла. Зачем мне чистить кондиционер и менять печи? 11 тысяч пробег. Ну, ребята...
Не, ну, свечи на 11... Нет, свечи на 11 это точно развод. Да и кондиционер на 11 это развод. Мне кажется, регламентные работы не включают в себя чисто, ну, точно, точно, совершенно на этом, на втором... Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте, на втором...
Да, здравствуйте. А знаете, мне такая, возможно, неправильная мысль, стоимость ТО напрямую зависит, какое масло заливает дилер. Вот я недавно делал ТО на Jeep Wrangler, у официального дилера, в Рольф. Они заливали масло Рольф туда. Рольф само по себе масло же недорогое, и поэтому стоимость ТО на выходе получилась недорогая. Делал ТО на Форд, не у дилера, а в профильном сервисе. Заливали привезенный параллельным импортом Кастрол. Там вот стоимость масла получилась практически 7 тысяч рублей, только одного масла.
Да. Нет, ну, безусловно, от стоимости комплектующих зависит и общая стоимость ТО. Ясное дело, что чем дороже, тем выше
и
стоимость.
И вот Роман хотел что спросить. А вы не могли провести голосование, вот у вас было пару дней назад, кто где обслуживает машину?
Было. Голосование.
А вот в таком виде, кто делал ТО все время у дилера, раньше все время только у дилера, и теперь он ушел от дилера в другие места или продолжает у дилера? Вот эту статистику интересно.
А, вам вот так. То есть вам нужна моральная поддержка, чтобы соскочить с иглы дилерского обслуживания?
Да, вот с этой гарантией.
Слушайте, мы все-таки... Вот согласитесь, мы стайные животные. Люди стайные животные. То есть мы... Вот,
если все отделяют, то
ну
я
да, тоже, да, ну то есть если стая решила, так и я тоже как бы, то есть, а знаете, о чем это говорит? Вот спасибо вам большое, я подумал, вот ведь это же классная психологическая штука. О чем это говорит? Это говорит о том, что нам очень нравится инфантилизм наш, то есть нам очень нравится не принимать решения. Ну то есть не принимать решения в том смысле, чтобы... потом освободить себя от чувства ответственности принятого решения. То есть принял решение и расстроился потом, если сам принял. А так принял решение, и если что-то пошло не так, винишь потом толпу. Эх вы, идиоты! Ну что же это вы в самом-то деле-то? Все от дилеров-то поуходили, а у меня, гляди, что-то теперь из-за этого. Это вообще офигенская тема для размышления, но не здесь, конечно, нет, не здесь. В другом, в соседнем каком-нибудь кабинете. Смотрите, значит, три варианта для голосования будет сейчас, три. То есть это три телефонных номера у нас варианты голосования. Если только вы голосуете не через приложение... Да что ж ты такой кривой постоянно стал? Если вы не через приложение голосуете, то три телефона. А в приложении там все проще, там прям конкретные кнопки под варианты уже есть. Итак... Вы обслуживались у дилера раньше, обслуживали. Но давайте так, это касается, вероятно, это касается тех, у кого автомобили все еще находятся в гарантийном периоде, правильно? Потому что, ну, я не знаю людей, у которых закончился гарантийный период, и они продолжают ездить к официалам, честно проходить ТО. Ты думаешь, зачем мне это надо? Ну, ладно, вы... обслуживались у дилера, не буду возрастом автомобиля обуславливать голосование, и ушли от него, ушли от дилера в какие-то другие места. Либо сами обслуживаете, ну, вы помните, да, сам обслуживаю, или дядя Ваня обслуживает, или тоже какой-то технический центр, но не официальный, не авторизованный дилерский. Какой-то частный. 134-21-35. Обслуживали автомобиль у дилера, но последнее вот ТО там или несколько, или следующее ТО, ну, в общем, уходите от дилера, или уже ушли. 134-21-35. Следующий вариант экзотический. Вы не обслуживались у официального дилера, но сейчас решили, что именно на базе официальных дилеров можно получить качественное ТО, потому что, ну, его нафиг рисковать автомобилем. 134-21-21-36. 134-21-36. И, наконец, все, вариант никогда не обслуживался у дилера, мы не будем рассматривать, ладно? Потому что нам интересно, как вот именно вопрос с дилерами его решать. 134-21-36. Не планировал заезжать к официальным дилерам, но теперь там либо программы скидочные у них очень интересные, либо вы опасаетесь, что технической базы обычных ТО, этих тех центров не хватит для качественного обслуживания вашего автомобиля, и вы думаете, нужно к дилеру, к официальному какому-нибудь ехать. 134-21-36. И, наконец, как обслуживались у дилера, так и остаетесь у дилеров обслуживаться. Все. Не шаг влево, шаг вправо, побег, прыжок на месте, провокация. Помните. Вот это про вас. Поэтому никаких провокаций вы не совершаете. Вы остаетесь обслуживаться у дилера. 134-21-37 тогда. Вот три варианта. Теперь коротко. Обслуживал автомобиль у дилера, но в связи со стоимостью и всем остальным, там все остальное, я ухожу от дилера теперь. Перехожу к частникам. 134-21-35. Обслуживался у участников, но теперь перейду к дилеру. У дилера лучше техническая база и гарантия, там и все остальное. 134... И чай сделают. 134-21-36 тогда. Как обслуживал свой автомобиль у официалов, так и планирую дальше обслуживать автомобиль у официалов. 134-21-37 тогда. Возьмите и позвоните. А заодно и проголосуйте. «Уйду», — говорит Сергей. «Ей-богу, уйду». Мне как-то проломили бампер и ремонтировал виновник. Оказалось, очень приличный сервис. Вот к нему и уйду. Я думаю, что это рекламная кампания была, правильно? То есть они проламывают бамперы, а потом ремонтируют, а потом вы остаетесь их постоянным клиентом. Все время у дилера. Это Артем Галушкин, Ford Focus, пробег 452 тысячи и Polo, пробег 100 тысяч. Но, правда, жена сотрудник. И скидки на работы 42%. Жесть какая. 42? А что? Зачем 42% скидка? Ну, почему не 45, не 50, не 40? 42. Вот это очень интересно. На запчасти иногда до 50% доходят скидки. С 6-го года только у официалов «Кремлевский курсант». Когда менять масло в рядом на Кашкай, слишком много разной информации. Я думаю, что вам информацию даст официальный дилер. Просто, ну, по регламентным работам. Регламентная замена масла. Иногда, может, и не надо. А иногда, может, и почаще. Здесь я, извините, технических советов стараюсь не давать никаких. Вот сейчас я скажу вам, вы сделаете, и потом будете с губой ходить всю жизнь, уже вам посоветовали что-то вам. Так, мы еще грузимся, Дивонадав говорит. Вы это самое там, не радуйтесь, что 0 баллов в Москве. Мы грузимся, выйдем и все исправим. Слушайте, а вы грузитесь, у вас газелька какая-то, а есть грузчики у вас? Мне, вы не поверите, на сегодня, ну, может, на завтра, нужна газелька небольшая, обычная, и два грузчика, чтобы откуда-то из одного места погрузили чуть-чуть, и в другое место перевезли и разгрузили на этаж. Через лифтом, конечно. Есть у вас такие? Пишите, пожалуйста, пишите. До востребования присылайте. За деньги, конечно, за все за это. Так, что еще? На Кодиак, третье масло, фильтры 28, это было. Дмитрий Чернов, приветствую, доброе утро. Хочу быть уверенным в автомобиле, поэтому обслуживаю только у дилеров. Ох, Рессориус, знаете, вот это вот я сейчас, если мы начнем... Мониторить вопрос доверия к обслуживанию дилера. Вообще доверие дилеру. Последствия этого самого доверия. И всегда ли это доверие оправдывается? Я думаю, мы здесь услышим массу историй о том, как доверяй, но проверяй. Именно в том, что касается дилера. Хотя, на самом деле, недавно... Вот, кстати говоря, вот вам история. Это живая история из жизни наших с вами соплеменников. Тем более, история с красивой девушкой случилась. Обслуживала автомобиль. Что-то с колесом у нее было. Я так и не узнал, что то ли шиномонтаж был. Ну, был шиномонтаж, но что-то... Почему, не знаю. Может, пробило. В общем, но это не официальный дилерский центр. И мастер каким-то таким образом поработал над ее колесом, что через несколько часов движения по Москве колесо на Садовом кольце просто уехало своей жизнью жить. Буквально. Просто уехало. Хорошо, никого не убило. И не в автомобиле, она аккуратненько уехала на тротуар и прилегло где-то там на тротуаре. Приятного мало, согласитесь, сама история по себе. Вот. И если посмотреть на причины возможные данного поведения колеса, ну, если несколько часов назад был шиномонтаж, а до этого колесо ни разу само не уезжало никуда, а после шиномонтажных манипуляций уехало, то, вероятнее всего, что-то случилось такое на шиномонтажке. Что-то где-то не недошиномонтажил. Правильно? Правильно. Доказать ничего невозможно. Приехавшие ГИБДД сотрудники удостоверились, что никто не пострадал. Инфраструктура не пострадала, городская. Дорожная не пострадала. Других участников нет тоже. И отказались принимать там какие-то меры по фиксации того, что это, дескать, проблема. Я сказал, и говорю, что, ну, нужно там заявление писать, требовать, примите заявление, я сейчас вот это все. Она как-то так говорит, ну, в сервис звякнула. А они говорят, да не, у нас такого ничего, это самое, не, вообще никаких вопросов. У нас все, вот, посмотрите на камеру. Но камера так расположена, что видно, что он что-то делает с колесом, но что не видно, что он делает. Так что нет, у нас все это, ну, мы много лет работаем. И все, это как бы со стороны властей и госорганов ноль. Реакции со стороны сервиса, естественно, у нас высокое качество и все, и мы вообще не понимаем, о чем речь. Вы сами там, может, что открутили, а нас сейчас деньжат хотите сбить с нас. И как-то так история и закончилась. А история это не праздная на самом деле. Это большое счастье, что особо автомобиль не пострадал, и никто не пострадал. А ведь если предположить себе иной исход ситуации, пешеходов на тротуаре, мамочку с коляской, в которую прилетает это колесо, вылет на встречку на скорости на высокой из-за этого же колеса, ну и так далее. То есть воображение может нарисовать какие угодно картины. То есть потенциальная история дикая, а на выхлопе, на выходе какой-то пшик. Не выхлоп, а пшик какой-то такой. Ну, как бы типа, ну, все понимают, что неприятно, но никакой реакции. Бывало такое? Или, может быть, вы прям человек правый, и вы точно знаете алгоритм действия в подобных ситуациях?
Моторы.
6.33, 34, говорит Москва. Моторы, доброе утро, я приветствую вас. Сегодня пятница. Пятница, 20 января. Это само по себе уже неплохо. Так, посмотрим коротенько, пока вы вспоминаете, как вы поступаете в ситуации, когда вам оказывают услуги, не соответствующие вообще никаким нормам безопасности, и при этом как бы никто ни в чем не виноват. Вот это бесит, правда? Вот это ощущение, что ты не можешь фокусированно направить адресно прямо свою ненависть, и чтобы эта ненависть точно была доставлена адресат, вот это бесит. Это как вышел во двор, увидел, что у тебя тачка там на бампере отметина. Тебя, ну, не знаю, мне кажется, что так у всех. Вот попробуйте проанализировать, что в этот момент вас бесит больше всего. Отметина на бампере, да плевать на нее. Это шлифовкой берется, это вообще не стоит денег. Больше всего бесит, что какая-то скотина безнаказанно уехала. Что он это сделал, подлец, и уехал. И никакой ответственности не понесет, потому что, ну, ты тоже не дурак, ну, не будешь же ты из-за притертости какой-то. И вот ты думаешь, первое, что приходит в голову, что ты за идиот? Ну, место здесь на этом, на Белазе развернуться. Ну, как можно было вот это все? А второе, и уехал, подонок. Уехал. Может, даже не заметил, что это сделал. А может, еще хуже, заметил и уехал. Гореть тебе в аду, вот это вот. То есть ощущение того, что подлец останется безнаказанным, это куда более глубокое ощущение, чем ощущение какого-то разочарования от действительной потери какой-то. Потери колеса, потери бампера, еще чего-нибудь. Я так думаю. Не знаю, может, это я просто так устроен у меня. Ку-5 16-го года, ТО 6 сделал только что у дилера. 22 500 рублей на днях. Владимир. Свои расходники, не свои. Если 16-го года, значит, у вас какая-то программа поддержки была, правильно? То есть вам предложили скидку, если вы приехали. Ну, автомобиль-то уже, он с гарантийный период давно закончился. А значит, постгарантийное обслуживание со скидкой с какой-то. С какой скидкой, Владимир? У какого дилера? В каком городе? В какой страны? У нас в Челябинске обслуживался у дилеров Ford, Kia и Volkswagen. Теперь вот у Geely. Никаких нареканий, Ресориус. А стоимость. Потому что я вчера поделился с вами приятной новостью. У нас пополнение в тест-парке. И теперь я смело могу сказать, что LX это не только лишь Lexus. LX это и другие автомобили тоже. Ну, то есть, как бы, китайцы осваивают новые горизонты. Они говорят, ну, окей, ну да, ну вот у вас есть модель LX. Ну и что? И у нас есть модель LX, называется. У вас LX каков? Рамный, внедорожник. У нас кроссовер маленький, так что давайте без обид. Я бы не удивился даже, если вдруг у какого-нибудь китайского производителя появится что-то с названием Каен, к примеру, или Панамера, или Октавия, к примеру. Октавия. Ты скажешь, ну у вас Октавия это что? Это легковой автомобиль. А у нас Октавия это кроссовер. Ну чего вы пристаете к кроссоверам-то со своими этими патентными правами? Так что LX приехал. И я вчера поделился этой радостной новостью в виде небольшой видеозарисовки. Кстати, там, в этой зарисовке, в Телеграм, в канале, в тележеньке, она присобачена к ленте, ну, то есть закреплена в ленте. Называется «Новый пациент прибыл». Вот. И там я собираю сейчас вот 46 уже комментариев. Ну, ясное дело, что большинство из них — это какая-то кухня внутренняя. Вот. Но я собираю вопросы по автомобилю, потому что это не самый обычный LX, если мы про Exit говорим. То есть данный параметр был бы очень обычным для LX Lexus, я имею в виду полный привод. Но когда мы говорим о модели LX Exit, а для Exit это стартовая, это вход в модельный ряд компании. Чего это? Куда это переключилось? Алексу Болдуну предъявил. Только что было видео и куда-то исчезло. А почему так происходит? Ага. Вот. И это начало модельного ряда, сам модельный ряд состоит из трех моделей всего. Ну, пока что для Exida. И вот именно LX это стартовая. Входной билет в модельный ряд, как это называется. И, ну, наверное, это нормально, что он был переднеприводным. Вообще для китайских автомобилей, представленных на российском рынке, не вообще для всех, а именно представленных на российском рынке, нормальные следующие параметры. Вариатор, 1,5 литра двигатель, 140 с копейками сил до 150, 147 обычно, и передний привод. Так вот, это не самый обычный входной билет теперь уже в модельный ряд Exida, потому что это LX у того, у кого надо LX. У него сзади на крышке багажника красуется красивый шилдик. Вот он. Я почистил автомобиль от снега и увидел этот шилдик. Он так вот выглядит, видите? LX AVD. То есть это полноприводный LX. Его полноприводность действительно ощущается, это приятно, это всегда стабильность и все остальное. Так вот, есть возможность у вас задавать вопросы. Я просто сейчас показываю конкретное место, где вы можете задавать вопросы по этому автомобилю и давать задания, что потрогать, пощупать, померить, может быть, и все остальное. Потому что какое-то время, там, какую-то недельку или сколько-то, я не знаю, автомобиль будет в парке, будет доступен. Значит, первое, такой, первый вдумчивый вопрос от, от пользователей, там, где я это все увидел, был на тему среднего расхода в городе. 10,9 средний расход сейчас. Еще раз, это полноприводная штука, но полный привод, естественно, электронный, электронно распределяемый, электрически распределяемый крутящий момент между осями. Поэтому, если сцепление норм, ну так тогда он переднеприводный. Но сцепление сейчас не норм, поэтому полный привод старается довольно часто, подключается, да. И в результате, конечно, расход этот обусловлен сразу несколькими вещами. Во-первых, удобной кнопкой подогрев руля на руле. Я сейчас в пику уехавшему Тугеле брошу этот не упрек, но некое пожелание. Тугела, исправляйся. Потому что с точки зрения технических параметров, в смысле, с точки зрения характеристик автомобиля, как механизма, Тугела пока что, я считаю, лучшее из того, что я пробовал из китайского на нашем рынке. Но руки еще не доходили до некоторых представителей компаний, которые делают большие кроссоверы. Не доходили руки еще до новинок нашего рынка, таких как там Чинган, вот Юникей, еще какие-то. Поэтому я аккуратно скажу, что пока это из того, что я пробовал, Тугела, мне кажется. Ну, там и подоплека до этих ощущений понятна. Эта подоплека называется Volvo. И поэтому вовсе не странно, что он показывает очень неплохие результаты ходовых характеристик Тугела. Но вот то, что касается мультимедиа и вообще коммуникации человека и автомобиля, есть над чем поработать, есть над чем, есть что исправить. Это и хорошо, потому что было бы хуже, если бы нечего исправлять, и ты такой сидишь грустный и думаешь, елки, подходит время рестайлинга, а что же нам делать? Надо что-то ухудшить специально, чтобы потом чуть-чуть улучшить. Вот, а здесь есть над чем поработать. Так вот, и там подогрев руля, все через бортовой этот компьютер, через мультимедийную систему, все виртуальное, все, ну, это не, как бы, ну, не очень. Здесь, в Exide, все очень хорошо. Ты садишься, чикс, подогрев руля, кнопка на руле, как положено, не на сиденье, не в багажнике расположено, не в мультимедийке, а на руле. Ты же руль греть хочешь. Если под обогрев заднего стекла и зеркал, отдельная, пусть и сенсорная, но отдельная кнопочка на блоке климата. То есть ты ее прям нажимаешь физически, отдельную кнопку. И в мультимедиа нужно забираться только для того, чтобы что-то надо включить. Только обогрев стекла лобового. Он есть, электрический обогрев стекла. Его можно активировать. Вот он активируется через управление климатом, но уже в мультимедийке. То есть тебе нужно активировать меню климата, климат-контроля, и там уже выбрать подогрев лобового стекла. Это не очень страшно. Но температура, интенсивность обдува, активация авторежима, синхронизация зон с водительской. Ну, вы знаете, режим синхронизации, да, когда температуру водитель меняет себе, и она меняется для всех так же. Поскольку я, как правило, один езжу, я синхронизирую всегда. Вот, все это выделено на отдельные, вынесено на отдельные физические кнопки. Иногда они сенсорные, но она физическая. Ты ее пальцем нажимаешь, она отдельно расположена. Вот это все очень удобно. Так я к чему? Я к тому, что вернемся к расходу топлива. 10,9 в городском режиме, средний расход топлива у этого самого LX, Exide. При моторе 1,6, 150 лошадиных сил, полном приводе и роботизированной коробке передач. Вы сейчас скажете, что все не так на самом деле. Вы знаете LX, потому что у вас LX. И там вовсе не 1,6, а 1,5 мотор. А я вам скажу, что вот видите, вот ваши данные и устарели. Все это только потому, что у вас моноприводный, переднеприводный, точнее, LX. Там действительно 1,5 литра, там вариатор, там 147 сил, 147. Здесь же 1,6 мотор, ну, естественно, турбированный, но уже 150 сил и роботизированная трансмиссия, и полный привод. Честно вам скажу, вот я сейчас смотрю данные автомобиля и думаю, боже, вот какой же ты, это самое, нелюбопытный, Щукин. Какой же ты нелюбопытный. Ну что ж ты, чтоб тебе не посмотреть бы заранее на вот этот параметр, рекомендованное топливо. Какое, с каким топливом сертифицирован двигатель для России, для этого LX? Сидят все время 95-й и какой-нибудь с приставкой какой-нибудь. Экстра супер гипердрайв 95-й. А позавчера заезжаю на заправку, а у них что-то там бензовоз стоит. В общем, 95-й они только получают, его нет. А у меня уже прямо вот лампочка. И я понимаю, что дальше еще разъезжать нужно, и разъезжать в таких районах, где заправок не очень много. И я, зажмурившись, плеснул ему 92-го. Плеснул 92-го. И вы знаете, как бы это сказать, почувствовал, что он как бы говорит мне «спасибо, спасибо», говорит он мне. И поехал. И расходится как-то так даже там на какие-то десятые. А все почему, я смотрю сейчас, оказывается, что этому мотору полагается 92-й бензин, а не 95-й. Вот я. Нормально? Деньжат сколько переплатил заправкам. 92-й бензин нужен ему. Класс. Полный привод. Разгон 10,2. Разгон туповатый, прямо скажем. Ну, в смысле, опять же, после Тугелы. Ну, ясное дело, что здесь почти 150... Ну, ладно, в смысле, не 100 сил разница, а сколько получилось? 50, да, еще вот это. Ну, в общем, почти 80 сил разница. Там 70 с копейками. Вот, и... Но оно ощущается, конечно, ощущается. Вот, так что 10,2 не самый яркий показатель, но это, в общем-то, и не про динамику. 150 сил, тут как бы в документах написано все про автомобиль и про динамику автомобиля. Значит, 92-й бензин, очень хорошо. Я к тому, что вопросы вот туда присылайте. Прожорливая 10,9, не знаю, прожорливый это автомобиль, который при полном приводе. Да, кстати говоря, еще обратил внимание на то, что коробочка, впервые я столкнулся с этим в автомобиле, который все мы помним, как Audi A7. Помните? Да вы не помните уже, вы не знаете, вы даже не помните, вам нужно напрягаться, чтобы общий портрет автомобиля Audi составить себе. Все уже все забыли, и хорошо. Так вот, у Audi была такая модель A7. Тоже на роботе. Там были и автомат, но был и робот. И версия с роботом, я тогда впервые столкнулся с обучаемостью коробки. Ну, естественно, никакого там искусственного интеллекта нет. Но алгоритмы устроены так, что ты, если какое-то время используешь какой-то определенный стиль вождения в автомобиле, то коробка подстраивается, и она делает этот твой стиль вождения, устанавливает его как бы стилем по умолчанию. И это было интересно. Ну, то есть, ты спокойно ведешь себя за рулем какое-то время там, 20-30 минут, спокойно. И ты видишь, что алгоритм переключения передач тоже становится... То есть передачи становятся длинными. Она такая спокойно, вальяжно доходит там до 6-й, 7-й. Ради экономии топлива быстренько-быстренько допрыгивает до 7-й. Такая чук-чук-чук, дошла туда, все. И все, спокойно. Но если ты с пулей в голове начинаешь ездить, ну, такое вот, что-то вот вожжа под хвост попадает, бывает такое настроение, и ты начинаешь вот это все, то через какое-то время ты видишь, как коробочка принимает правила игры и говорит, давай, я быстренько сейчас буду, мяу-мяу, только ты где-то решишь под чуть-чуть нажать педаль газа, а я на две передачи вниз тут же упаду, на четвертую, чтобы сразу весь крутящий момент тебе дать. Так у этого LX-а та же примерная история. Вот так вожжа под хвост попала недавно. Ну, в том смысле, что... Ну, плюс еще я опаздывал. И через какое-то время вот этого... Потом я опоздал окончательно, уже расслабился. И, ну, в общем, я не опоздал, а успел. Расслабился. И дальше я уже хочу спокойно поехать. А эта гадская коробка все равно мне говорит, да ты что, давай, быстро переч... Только вот в пробочке такой, не пробка, но перед светофором стоишь, спокойненько хочешь тронуться, а он такой раз тебе вперед, бросает тебя, давай, говорит, давай, поехали, ну что ты тупишь? И это интересно, то есть, ну, неожиданный эффект такой, в том смысле, что прикольно. Вот, я сейчас вам щелкаю здесь, показываю, как выглядит автомобиль. Здесь еще, видите, это китайская версия, поэтому на руле написано... А, нет, на руле уже Exit написано, да. Вот интерьер. Вот это, кстати, решение не очень прикольное с пимпочкой, с таким, как она называется, клавишей переключения передачи. Надо, ну, уже ручку бы какую-нибудь, ну, хоть за что-нибудь взять. А здесь клавиша такая. Вот клавиша, как в октавиях ваших, елки-палки, в последнего вот этого поколения. Это не очень прикольно. И ты клавиши прощелкиваешь, как это что-то такое геймерское в этом есть. Как будто в компьютерную игру какую-то играешь. Да, ну и, естественно, конечно, пакет ассистентов, адаптивный круиз. Хорошо, что на фоне адаптивного круиза, как правило, автомобили, оборудованные системой адаптивного круиз-контроля, они пренебрегают, как бы компании-производители пренебрегают системой лимитирования скорости. И это не очень здорово, потому что адаптивный круиз хорош, когда у тебя есть возможность ехать какое-то время спокойно, ну, в смысле, трафик не очень плотный, вот, а когда плотный, когда торможение, когда все это, ну, круиз и не активируешь. Но при этом камеры-то никто не отменял, и поэтому система лимитирования скорости имеет значение и смысл. А их, как правило, нет, этих систем в автомобилях, если адаптивный есть. А здесь есть, и это очень хорошо. То есть кнопочка круиза чикс, но я на лимите езжу, как правило. То есть лимитирование включил, задаешь параметры, там, 80, и он просто быстрее 80 не разгоняется. Это очень удобно, что есть эта система. Вот, то есть, ну, как бы, вот взять все, что касается электронной начинки и мультимедиа, из этого... И вставить это все в механизм под названием Тугела, вот это было бы круто. Вот это был бы хороший автомобиль. В том смысле, что... Ну, или наоборот, от Тугелы забрать сюда движок, подвесочку, потому что подвеска, честно говоря, у Тугелы тоже такая фирменная, очень фирменное ощущение. Здесь есть чувство, ну, не бижутерии, но, тем не менее, она не настолько энергоемкая, не настолько плотная. Руль не настолько плотный, хотя руль, вот интересно, в Эксиде тоже. Это то, с чем я обращался к корейцам, говорю, братцы, ну сделайте, была же раньше у вас эта система, когда на Санта-Фе, еще при царе Горохе, там старой комплектации, можно было отдельно менять нагрузку на руле, то есть плотность руля отдельно ставишь. Прямо на руле была кнопка, которая меняла нагрузку на руле. Вне зависимости от того режима движения, который ты выбираешь. Кстати, режимы движения здесь масса. С учетом того, что полный привод у этого LX, там и снег есть, когда грязь какая-то еще, и спорт на 150 зилах, это очень актуально. Вот, и все остальное. То есть помимо, и, конечно, режимы меняют алгоритм работы там, полного привода, еще чего-то. Но отдельно можно зафиксировать руль в спортивном положении. Прямо в меню заходишь, руль спорт или комфорт? Знаете? Спорт. И неважно, какой режим движения выбираешь, руль у тебя всегда плотный. Так вот, плотный руль LX... Это комфортный руль Тугелы. Все же не хватает плотности, такой вот фирменной, благородной плотности подвески. То же самое по рулю. Нет, все хорошо, без пробоев, комфортно. Но не высший прям вот пилотаж. Хотя нужно сказать, что это и модель тоже, не то чтобы совсем высокая. В общем, это LX. Я к тому, что какое-то время автомобиль пробудет с нами. И если есть чего спросить, так вы спрашиваете, а место, где спросить, я уже указал. Телеграм, канал называется «Автоводитель». Очень просто. Через УТ. Автоводитель.
Моторы.
Готов поделиться впечатлениями. Хавейл H9 проехал 2000 километров. Поделитесь. Алексей Черкунов. В каком виде? В виде письма, этого, пришитого к ноге ворона, в виде электронного сообщения или вербально, орально? Орально-вербально. Давайте делитесь. 7373-948. 7373-948. Кто-то говорил, что хорошая у нас была, кстати, такая рубричка в эфире «Ругаем-хвалим автомобили». Вот в рамках, хотите, пожалуйста, я не знаю, у нас, по-моему, даже отбивки отдельно такой никогда не было, но тем не менее. Хотите, вот вам, пожалуйста, у нас есть 5 минут, там с небольшим до конца этого часа. «Ругаем-хвалим автомобили» рубрика. Есть за что поругать, есть за что похвалить. Заходите, 7373-948, пожалуйста, предоставляется преимущественное право всем абсолютно дозвонившимся. И я остановлю голосование. Вы уже забыли, а у нас ведь все это время шло голосование, мы пытались выяснить ваше отношение к обслуживанию у официальных дилеров, но не в том смысле, что обслуживаете, не обслуживаете, а в том смысле, что остаетесь клиентами официальных дилеров или уходите от них? Итак, 59% обслуживали свои автомобили у официалов, но либо уже ушли, либо планируют в ближайшем будущем покинуть официальные дилерские центры в пользу чего-то другого. Либо своих рук, либо соседа по гаражу, который будет это делать. 59%. 41% это абсолютно лояльные клиенты дилерских центров. 41%. То есть те, кто обслуживали у дилеров свои автомобили, и далее будут обслуживать автомобили у тех же дилеров. 41%. Как видите, 59 и 41 – 100. То есть на тех, кто не обслуживался у дилеров, но планирует это делать, просто не хватило процентов. Поэтому никто в этот вариант и не звонил. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе, да, доброе
утро. Меня Сергей зовут.
Да, Сергей.
И я вас беспокою из Москвы.
Вообще не беспокоите. Напротив, я ждал. Я думаю, а где, чудесно. Где Сергей?
Звук не надо убавлять?
Нет, нет, все очень, очень хорошо, комфортно.
Смотрите, что хочу сказать. Первое, что касаемо ремонта, да, я вот, как у меня только гарантия закончилась, у меня Polo, Volkswagen, я сразу соскочил оттуда, потому что цены между, допустим, дилерскими, с какими-то они скидками большими, какими-то акциями, ни в какое сравнение не идут по различным там... Ну, есть различные автоклубы, как вы уже знаете.
А улыбка девчонки, которая на ресепшене сидит, она же стоит чего-то.
Ну, что, куда мне ее деть? Понимаете, это очень дорого все.
Да, нам лет бы 10 скинуть, да, 15. Вот это мы бы... Был бы и лет на 10 помоложе.
Поэтому, конечно же, у дилеров... Ну, все в основном, я думаю, что 90% людей это обслуживается... до гарантии.
Из-за гарантии, все, конечно, конечно.
Потом все соскакивают и все, но это невозможно просто такие деньги сможете платить. И еще одну вещь я у вас хотел узнать, спросить. Вот смотрите, ваше отношение к китайским, ну, к машинам из Поднебесной, оно достаточно положительное уже, качество действительно возрастает.
Нет, но к хорошим, вещь... да, а к плохим отрицательное, а к хорошим положительное.
Ну, одна вещь у меня остается, знак вопроса постоянный. В основном все китайские машины ставятся с движком где-то литр-полтора, вот такие вот.
Ну да.
Ну, да. Я вот этого не понимаю. Вот и все такие, да, хорошо, экономит и так далее. Но у меня вот подход к этому такой, смотрите, ну не бывает чудес. Если у него маленький литраж и большая мощность, ну значит он, ну как вам сказать, значит он, у него будет ресурс меньше. Он рано или... Значит, он пораньше гикнется.
Ну как, я ну мощность не очень большая, там 140...
Они все, вот, по-моему, эти все движки, они какие-то одноразовые. Я не знаю, они, кстати, вот подлежат ремонту...
Конечно, подлежат. Скажите, ну, а вот... сколько вы привыкли держать автомобиль в семье? Вот сколько?
Ну, я не знаю, ну, минимум лет 10, это точно. И потом, помните, были машинки, которые...
Вы динозавр,
надо, да, батенька. Допустим, Mercedes-Benz 124 кузов, да, который там легенда, да, и так
далее.
Потом автопром весь мировой поменялся и сказал, слушайте, ну, хватит уже, не надо нам вечных машин. Мы не хотим производить только запчасти, мы будем делать только новый автомобиль.
Ну, естественно. Но
вот этих вот машин, чтобы были с хорошим движком, их почти не осталось. А уж машинки из Поднебесной, они все, по-моему, на мой взгляд, одноразовые. И что с ними потом делать? То есть,
нет, значит так, смотрите, не буду делать вид, что не понимаю, о чем вы говорите. Зачем буду кривить душой? Не буду кривить душой. Это, конечно, хорошо, когда у нас есть вещи, которые служат долго. И, то есть, давайте так, на несколько блоков как бы нужно разделить вот эту тему. Во-первых, конечно и безусловно, в какой-то момент маркетологи стали рулить процессом в автомобильном мире. Безусловно. Но только ли с автомобилями это происходит? Конечно, нет. Есть, вот мы все знаем эти мифы о нервущихся женских колготках, правильно? О небьющейся какой-то, я не знаю, посуде. О несгораемых лампочках это не миф никакой, а это действительно так. То есть однажды генерал электрики, американская компания General Electric, ей надоело, что конкуренты делают лампочки, которые светят гораздо дольше, чем у них. Вы знаете, в Штатах есть в одной пожарной станции лампочка, которая горит там, 100 лет, я не знаю, 110 лет она светится. Но ее никогда не выключали. Она такая тусклая, ниточка там свет. Но она до сих пор вот работает 100 лет, лампочка. Вот, то есть есть лампочки, которые не горят. Это есть вообще запланированное старение, такой термин есть даже. Запланированное старение. Чтобы вы не пользовались чем-то слишком долго. Сейчас, у нас запланированное тоже есть кое-что для вас. Секундочку, продолжим через несколько минут.
Моторы. Время начинать движение. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, и это хорошо, несмотря на то, что 20 января. Доброе утро, здравствуйте, приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа о жизни, вселенной и вообще о лучших друзьях каждого мужчины. Мужчины, доброе утро.
Говорит Москва, 94,8.
Ага, и не мужчины тоже, я приветствую вас, здравствуйте. Так, Серега В... СВХ, МКАД, Выхино, все красное. Дмитрий Чернов, доброе утро. Здравствуйте тоже. Вруби пятничную, говорит, успокой. Это вещи диссонирующие между собой. Врубить пятничное и успокоить. Уж если врублю, так это, вероятнее всего, не успокоит. Ведь это же пилюли пробуждающие. А в пятницу еще и натюрель абсолютный, то есть прям вот никакой этой синтетики. Дмитрий, здрасте еще раз, Игорь Захаров, Денис, приветствую. Сейчас я почитаю большие сообщения. Не сейчас, ладно, сейчас у нас приветствие, а потом я все обязательно почитаю. Обещаю, что никакие сообщения не выпадут из поля зрения, поля внимания, и уж точно не буду заниматься... сегрегация какой-то по признаку содержания мне не очень приятного. Хотя, честно вам скажу, не можете вы написать ничего такого прям неприятного, потому что, ну уж во всяком случае, о той теме, о которой мы говорим. То есть запланированное старение, маркетологические, а не инженерные задачи, которые решает автопром современный и все остальное. Но с другой стороны... А со всем остальным, что не так у вас, со всем остальным ровно так же. И плюс еще есть один фактор, который необходимо учитывать. Вы просто когда современные автомобили будете называть одноразовыми и так далее, учитывайте этот фактор тоже. Он знаете, как называется? Он называется взрывообразное развитие отрасли или области. Развитие. Что это означает? Это означает, что автомобили, выпускаемые там, в 20 веке, ну, там, условно, автомобили 70-х и 80-х, какие-то технические новации появлялись, и они постепенно вводились, безусловно, в автомобили. Но ничего революционного не происходило. Сегодня с такой скоростью развивается научно-технический прогресс, особенно то, что касается... гаджетизации наших механических устройств, постоянной интеллектуализации этих устройств, постоянного наделения их новыми качествами, что автомобиль, выпущенный 3 года назад, и автомобиль, выпущенный сейчас, с точки зрения мультимедиа, с точки зрения его способностей, умения, автономности, это 2 разных устройства. И поэтому, если вам делать тачки, которые вы будете эксплуатировать десятилетиями, извините, в какой-то момент вы будете становиться просто, ну, тупо опасными на дороге, потому что ваш автомобиль не будет оборудован вот этим, вот этим, вот этим, не будет соответствовать вот этим, вот этим, вот этим. И это, ну, согласитесь, это тоже не очень здорово. То есть, когда рядом с вами ходят люди с кнопочными телефонами, это вас не особо парит. Ну, в смысле, это, ну, как бы, ну, это твое личное, правильно? Но когда сзади к вам пристраивается чувак, у которого нет системы автоматического торможения, а вы, к примеру, человек не очень опытный, ну, или, к примеру, вы не мужчина, ну, или, к примеру, уж совсем пограничный вариант возьмем, вы не очень опытный, не мужчина, точки торможения у вас не очень опытные. То есть вы тормозите заранее и, может быть, резче, чем это требуется. Вот. И человек сзади, пристроившийся, а его автомобиль без системы автоматического торможения. Но это чревато для всех, для вас. И для него, и для вас в первую очередь, правильно? Ну, как минимум, бампер менять потом вам нужно будет. Вот. И вот здесь уже, то есть если с телефонами архаичность устройств в карманах ваших соседей вас не парит, то архаичность устройства, пристроившегося сзади к твоему автомобилю, уже начинает немножечко иметь значение для тебя. Начинает иметь значение. Так вот, современные автомобили, если мы возьмем тачки 10-летней давности, система автоматического торможения была признаком премиальности модели. Только премиальные бренды могли позволить себе это сделать. Больше того, премиальные бренды могли позволить себе это только в максимальных комплектациях своих моделей. За, ну, то есть, по сути, за дополнительную серьезную плату. И только компания Volvo тогда сказала, знаете что, мы вот, у нас безопасность, мы как бы в компромиссы с безопасностью не играем. И плюс мы оседлали конька своего, мы создали легенду о безопасности. И в поддержку этой легенды мы оборудуем все наши модели уже в базовой комплектации, базовым пакетом City Safety называется он. То есть туда уже входит определенное количество ассистентов, включая автоматическое торможение. Вот. И все. Поэтому, а как вы заполучите все эти системы, если будете эксплуатировать автомобиль 10 лет подряд? Ну, можно, конечно, но не очень здорово. Ну, в смысле, вот так. Так, сказал я и похлопал свой патриот по борту. Ты уже не тот. Не-не, патриот-то как раз наоборот, тот. Не надо, Дмитрий, нет. Похлопайте, расхлопайте его обратно, и пусть он расслышит то, что вы сказали. Он тот. Вот именно патриот — это одна из тех редких моделей, которая с высокой горы, а точнее с высокого своего клиренса, плевать хотел на все эти ассистенты и все остальное. Потому что это большая маркетологическая ошибка однажды была допущена маркетологами, я надеюсь, что все они уволены были, которые однажды решили приписать ему городские качества и стали позиционировать его как кроссовер. Типа, теперь и в городе можно. Помните, такая была рекламная кампания о Патриоте? Вот это все. Это большая ошибка, которая сказалась и на продажах этого автомобиля. Потому что как только вы начинаете думать о Патриоте, что это типа, о, ну можно, наверное, в городе. Ну вот вы же видите там, типа, вот сколько крузаков у нас по городу ездит, а Паджеро Спортов, Спортов, Атаха, и вот это все. И это создает иллюзию того, что рамный автомобиль, рамный внедорожник, это типа, ну как бы, ну нормальная тачка на каждый день. Ненормальная тачка не на каждый день. Ну в отличие от Паджеро можно по городу? Паджеро можно. Все, Паджеро разрешаю. То есть Паджеро — это японский патриот. Серьезно. И у меня, когда первый раз Паджеро попался в руки, первое, что пришло в голову, вот таким должен быть патриот. Таким был бы патриот, если бы его конструировали японцы. И собирали японцы. С их контролем качества, щепетильностью к деталям, к щепетильностью к процедуре и к этим самым, ну, то есть к процессам, к соблюдению точности процессов. Вот таким должен был быть патриот. Нынешний патриот — это просто тупо обычный инструмент, как молоток или топор. И поэтому не нужно наделять его дополнительными качествами. Уж точно он не создан для города. И точно это не автомобиль на каждый день для жизни в цивилизации. Нет, конечно, нет. И вот как только ты начинаешь относиться к патриоту, как он того заслуживает, а именно простой инструмент для выполнения определенных простых задач, а именно пересеченная местность, сложнодоступные районы, условная грязь, ну, при правильной резине, разумеется. И вот такая эксплуатация в совершенно определенных условиях. Все. И тогда у вас не будет возникать ощущение, что патриот чему-то там не соответствует. Не соответствует ни автомобиль, не соответствуют задачи, которые вы перед ним ставите. Вот это может быть. И вот как только ты понимаешь, что из себя представляет патриот, у вас тут же с ним начинается абсолютная гармония. Вот такая. Так звучат отношения владельца патриота и его автомобиля в тот момент, когда они все друг о друге узнали. Ну ладно, так звучит пятница в моторах. 7.16, доброе утро. Что это хорошо. Не с одного. Доброе утро, Дмитрий Чернов. Дмитрий, приветствую. А еще доктор Дмитрий здесь с нами. Здесь Денис. Доброе утро, Алексей Портер, Мегасол. Дмитрий Тру. Сколько Дмитриев? Дед Квартет. А еще Саша Зум, Слава Судариков, Евгений Дрюмер здесь. Руслан. Доброе утро, Руслан. Здравствуйте. Руслан и валюты присылает нам. А где это они стоят? Это что за место такое дивное? Это Волгоградка, что ли? На Волгоградке или где? Стоит парочка эволютов iJoy. Так же, кажется, они называются. Седаны есть, которые электрические. А вы говорите, да, не, какая электрификация, мы еще эпоху целую будем пользоваться ДВСами. Да вот они уже стоят, миленькие электричечки, бюджетные. Относительно. Два слова. Toyota возобновила. Впечатляют эти слова вас? Что больше впечатляет, возобновила или Toyota? Toyota что-то возобновила в России. Узнаем через несколько минут обязательно. Гусеница в одном из мультфильмов. Кажется, я сейчас упитаю от счастья. Но разве это не идеальная вещица для пятничного утра, а? Красота.
моторы.
Фу, молодцы, молодцы. Вот это вот, ведь энергия не возникает из ниоткуда, закон сохранения энергии. И самое главное, не исчезает в никуда. Поэтому та энергия, которую вы сейчас получили, обязательно что-нибудь такое вам сделает сегодня полезное. Обязательно, это точно совершенно. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе. Доброе утро.
Здравствуйте, Роман.
Здравствуйте.
Мы хвалим, ругаем еще.
Ну, в зависимости от характера. Да, можем похвалить, можем ругать.
Вы мне разрешите похвалить вас и поругать машину свою?
Да, давайте начнем с машины. Это самое.
Ну, ладно. Вы просто не... Я коротко. Вы не такой обидчивый, как ваш коллега Гудошкин.
Не надо. Вот, я сейчас вот, когда начинаю обсуждение других людей, понимаете, для того, что мы сейчас начали кого-то обсуждать, этот кто-то должен быть с нами. Все. Обсуждать, да, за глаза, да. Вот это. Ну, для чего? Все. Давайте.
Вот у меня машина очень популярная, и все ее хвалят. Я даже когда стал ругать...
Москвич!
Нет, не угадайте.
Ладно, не буду.
Не наша машина.
Солярис.
Врагов наших. Солярис. Наверное, я ее стал ненавидеть пуще, когда они стали нами, нашими врагами, входящих в тройку. Я считаю, тройка врагов — Америка, Англия и Германия. У меня «Октавия». Я даже поругался с мужиком, у него тоже «Октавия». Вот у меня был раньше древний «Фольксваген», вот хорошая машина, ну, древний, давнейший. А потом у меня все были «Япошки». Последний был «Галант», вот этот «Бегемот». Вот машина, все ругали, а мне она нравилась. Все удобно. Вот «Октавия», да, вот коротко. Начну с салона. Вот на самом деле. Вот в салоне включить свет ночью, да? Ну, у меня, конечно, бюджетная машина, 1.6, с хорошим двигателем, слабеньким, но...
Но хорошим, вот. Но хорошим. Да. Это как маленькая зарплата, но хорошая. Маленькая, но хорошая.
Да. Включить свет, да, вы весь потолок исшарите, чтобы там найти эту кнопочку. Раз. Чтобы сиденье опустить, вы будете, я уже пенсионер, вот эту ручку там, этот кругляшок, выкручивать до полчаса, чтобы она там лежала. Потом столько же выворать. Вот. И самое главное, вот, чтобы засунуть ремень, да, безопасный, пристегнуть. Вот пассажир, да, он никогда не пристегнется. А если ему за 40, это 100%. Вот. Неудобно все.
Неудобно, да. Но зато, спасибо, извините, просто хочется побежать дальше. У нас только что были новости, смотришь — уже новости. Это такая иллюстрация нашей жизни. Только что понедельник, уже пятница. Только что новости, и снова полчаса уже прошли. Бежим дальше. Я вам так скажу. «Октавия», как ни один другой автомобиль, показывает, насколько разные тачки покупают люди, приобретают низкую и высокую комплектацию. Есть автомобили, у которых низкая комплектация от высокой отличается, ну, Mazda, к примеру, да? Ты там смотришь на среднюю комплектацию, и потом смотришь на максимально-максимальную. И в максимально-максимальную... Ну, так японцы любят делать, и некоторые корейцы. И у тебя отличие там, ну, там, навигационная система... И панорамная крыша, к примеру. Вот это отличие высокой комплектации от низкой. Но, кстати, китайцы тоже сейчас идут примерно по этому пути. То есть ты как бы сразу уже покупаешь автомобиль, который не назвать барабан комплектацию, да? Ну, то есть пустой, таких не бывает. Но немцы научили чехов делать абсолютно пустые автомобили. Ну, то есть вот совсем пустые автомобили. Ну, то есть настолько пустые, что ты, покупая низкую комплектацию, получаешь технически другой автомобиль. Внимание, это важно. Не только там комплектация другая по там, комфорту, там, у этой кондиционера, у этой уже климат, там, под подушкам, по еще чем. Технически другой автомобиль. По подвеске другой автомобиль. Низкие комплектации, балка, высокие, многорычажка. Ну, то есть немцы научили. Поэтому в данном случае я хочу вам сказать, что это стремление взять простой, понятный, надежный автомобиль играет злую шутку. То есть ты действительно берешь автомобиль с мотором, который, ну, более-менее с ним все понятно. Ну, что там, 1.6. Ну, коробочка, автомат классический, гидротрансформатор. Ну, нормально. А потом за это платишь вот этими всеми вещами, о которых вы говорите. Компания Toyota возобновила прямые поставки запчастей в Россию. Это же новость, только что вот появилась, вот смотрите. Прямые До этого были кривые, а теперь прямые будут поставки запчастей в Россию. Также автоконцерн одобрил применение в России параллельного импорта в отношении своих компонентов. Они говорят, что? Хотите параллельно ввозить? Ну так и ввозите. Речь идет о комплектующих, на которые распространяются санкции, пишет эта газета «Известия». Пишет со ссылкой на материалы судебных разбирательств компании с организацией «Общественная потребительская инициатива» и с Роспотребнадзором тоже Toyota выяснила отношения. Видите? Вот так вот смелые-смелые, демократичные-демократичные. А как начнешь выяснять отношения, причем с подтягиванием правовой базы и пенять им на совесть? Говорит, ну совесть-то есть у вас? Как бы спрашивая мы, сразу понимая, что, ну, какая совесть у японцев? Ёлки вы, историю-то почитайте. Да, и вот, но тем не менее, видите, общественная потребительская инициатива плюс Роспотребнадзор делает свое дело. При этом Toyota, как компания, которая выпускает больше всего в мире автомобилей, и в этом году, кстати говоря, ну, в минувшем теперь уже, 22-м, Toyota подтвердила свое звание самого... масштабного автопроизводителя, недорогого, потому что самым дорогим Тесла стало, но самого масштабного автопроизводства. Безусловно, Toyota не может, руководство компании не может не думать о российском рынке. Ну, потому что мы ближайшие соседи, раз. Во-вторых, легенда сказ о надежности, или легенда о надежности создавалась годами маркетингом и пиаром Toyota здесь, в России. Поэтому, ну, как просто взять и вот эти все репутационные баллы растерять? Поэтому, безусловно, руководство Toyota... Ну, молодцы, ну, чего сказать, молодцы. Все, поддерживают и параллельно поддерживают, что угодно поддерживают. Дочка Toyota ООО «Мотор» представила суду письмо, направленное партнерами, в котором говорится, что автопроизводитель в тестовом режиме восстановил прямые поставки компонентов для гарантийного ремонта автомобилей и их технического обслуживания. Понятно? Вот только что. А все почему? А все потому, что Toyota слушает правильную радиостанцию, руководство. Все, они услышали сейчас, что начинается исход клиентов от дилеров. А, знаете, просто упустить лояльного клиента очень просто. Вернуть его гораздо сложнее. Его в первый раз завести даже к официальному дилеру проще, чем во второй раз завести. То есть однажды, если ты его завел на официальную базу и потерял, то второй раз, вероятно, уже никогда не сможешь завести. А своей лояльной базой и клиентской компания Toyota дорожит, я так понимаю. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро. Это новость позитивная, Роман, про Toyota.
Вот, видите.
Да, но хочется, сегодня пятница, хочется все-таки пожаловаться, потому что уже перебор. Асфальт сошел со снегом, и службы ничего вообще не делают. Ямы просто безобразны. Люди пробивают колеса сейчас на набережной в районе Электрозаводской. Стоят уже люди, меняют, как было совсем недавно на трешке.
Да, у Ленинского, там вот где Комсомольский проспект, ну, Ленинский, да, тоннель, да, вот этот, Гагаринский он называется. Да. А теперь на Электрозаводской, да, еще такая же история?
Да, теперь похоже на Электрозаводской, потому что я тоже попал в такую ямищу, ну, и сегодня, и вчера. Это
в общем,
такой.
Надо держать дистанцию, хотя бы для того, чтобы, если вам там плевать на безопасность впереди идущих, хотя бы ради своей безопасности, своего автомобиля. Просто чтобы тупо видеть, по какому покрытию будешь ехать, и такую яму заранее, чтобы увидеть.
Моторы.
7:37, говорит Москва, моторы, доброе утро, приветствую вас, очень хорошо, что вы здесь. Вот гуляет Саша Зум по рабочей окраине в Перово. Да, очень много старых «Жигулей», «шестерок», «семерок», у них нет ни АБС, никаких подушек, вообще ничего, задние тормоза барабанные, люди гоняют, ну, не знаю, это все к тому, что, типа, в одно и то же время, в одном и том же пространстве могут существовать как абсолютно актуальные технические автомобили, так и неактуальные. Конечно же, естественно, ну, а вот в этих ресторанах и точка, люди питающиеся, в одно и то же время вы можете в одном и том же пространстве какого-нибудь ТЦ увидеть фитнес-клуб, где люди бегут от инфаркта, и увидеть вот эти точки, где люди бегут к инфаркту. И это одни и те же люди, между прочим. То есть если мы пытаемся подвести какую-то логическую базу под наши поступки, наши человеческие, но любая логика трещит по швам. Это одни и те же люди, разумеется. Я же не говорю, что все мы должны быть идеально логичными. Нет, конечно, не должны. Тогда у нас не было бы курильщиков, никто не употреблял бы алкоголь, мы вели бы здоровый образ жизни. Но нет. люди упорно продолжают ползти на кладбище, как говорил классик. Естественно, конечно, гоняют на этих «Жигулях». Но делает ли это их безопасными? А наш трафик современным, ну, то есть действительно актуальным? Нет. Они потенциальные угрозы, эти автомобили. Ну, потенциально, ровно так, как если вы сейчас на гужевой повозке выскочите. Когда-то гужевая повозка была признаком состоятельности и непозволительной роскошью для обычных крестьян, правда же? Ну что, тебе пешком переться куда-то или подъехать на комфортной повозочке в сени? Конечно, она была верхом мечтаний. Но и сейчас гужевая повозка на МКАД. Вот как вот что с ней произойдет? Что, какую атмосферу она вокруг себя будет создавать? Она полноценный, равноправный участник дорожного движения? Думаю, что нет. Ровно так же и вот то, о чем вы говорите. Внешне это тоже автомобили. Да, у них 4 двери или 5, у них колеса есть, там коробка, двигатель. Это все понятно. Но только мы уже ушли от представления, далеко ушли, между прочим, нас увели, точнее, сами автопроизводители, от представления об автомобиле просто как о неком механическом устройстве. Это уже давно в прошлом. Посмотрите, Шура, что можно сделать из обычной сноповязалки. Да? То есть автомобиль получился, антилопа гну. Нет, автомобиль сейчас механическое устройство только частично. А дальше начинается гаджетизация, электроника, ассистенты и все остальное. Поэтому, когда вы говорите, что нет, не осталось у нас автомобилей с миллионниками двигателями, так они и не нужны. В первую очередь, они не нужны производителям, эти автомобили. Ну, для чего вам делать автомобиль, который вы никогда не будете менять? Вот вы эксплуатируете автомобиль 10 лет. А вы знаете, что за это время должно произойти, за 10 лет для самого автопроизводителя? У него в планах, между прочим, вот вы берете модель какую-то одну, да, вы ее приобрели. Причем вы специально дождались, чтобы приобрести модель сразу же после выхода нового поколения. Вот вы такой специально хитрый человек. И вы дождались, и приобретаете в 2023 году. Так вот, на 2025 год уже запланирован фейслифтинг или легкое обновление. То есть, это что-то, что должно освежить интерес потребителей к этой модели. Плюс, изначально в автомобиль закладывалось несколько слабинок, для того, чтобы было что улучшить через какое-то время. Правильно? Ну, какие-то там вот, ну, вопросы. Иногда этот улучшайзинг начинается ровно после выхода нового поколения. Спросите у дизайнеров Hyundai, которые спроектировали один из самых страшных автомобилей нашей с вами современности, Hyundai Creta нынешнего поколения. Настолько неудачная внешность, что сам производитель, это осознав, тут же моментально провел фейслифтинг автомобиля, придав ему новую внешность типа от Tucson. Ну, сильно лучше не стало, если честно. Так я про что? Я про то, что вот вы в 23-м берете новую тачку, на 25-й запланирован улучшайзинг того, что очевидно нужно было улучшить, и очевидно было сделано плохо на старте для того, чтобы что-то было улучшить. Это к 25-му. А к 26-му, 27-му должен выйти рестайлинг. То есть автомобиль, то есть модель должна получить значительные изменения. Значительные изменения. Потом еще один фейслифтинг или легкое обновление, легкое освежение должно произойти. И потом, после этого, должен произойти еще выход нескольких специальных версий, эдишенов, так называемых. Black Edition, White Edition, Yellow Edition, Sport Edition, что-нибудь такое. Какие-то спецверсии должны появиться. И потом только к 28-29-му выйти новое поколение должно. Там, ну, понимаете, да? А вы все это время хотите владеть одним автомобилем. Одним. Скажите, а вот это все для кого делается сейчас? Извините. Вот это все, вас спрашивает компания Hyundai. Вот это вот все мы сейчас кому сделали, дядя? Если ты на 10 лет тачку себе покупаешь. Что нам, выпустить модели, закрыться на 10 лет? И только через 10 лет вернуться к производству автомобилей? Нет, так не пойдет. Поэтому вот эта бесконечная смена поколений, это бесконечное подстегивание вашего потребительства, консюмеризма вашего автомобильного, это, между прочим, в том числе и это, залог динамичного технического развития автопрома. В том числе и поэтому автопроизводители имеют возможность развиваться и вводить все новые технологии в свои автомобили. Это во-первых.
А во-вторых, нужно сказать, что когда вы жалуетесь на то, что полуторалитровый мотор не проедет у вас 10 лет, и делаете это вы не в 2002 году, а в 2023, так я вам хочу сказать, что это и хорошо, что он не проедет 10 лет. Потому что я искренне надеюсь, что через 10 лет, когда мы здесь встретимся, для нас автомобили чисто ДВСные, неважно, дизель или бензин, будут настолько признаком архаичности глубокой, настолько же выпуклым, как и пятерочки, шестерочки и копеечки, стоящие сейчас в Перово. Потому что я искренне надеюсь, что за эти годы, за те 10 лет, которыми вы планируете владеть полуторалитровым автомобилем, мы все же совершим этот для многих болезненный, но переход на автомобили повышенной экологичности, ну и так далее. Не обязательно электрички. Окей, вот сейчас мы освоим там и этот самый холодный термоядерный синтез, подчиним себе и начнем делать маленькие термоядерные реакторы, как у Тони Старка в груди у железного человека. И ими начнем оборудовать автомобиль. Неважно. Откроем секрет темной материи, и темную материю будем использовать. Газогибридные, как новинка, которую показали президенту накануне. То есть газовый двигатель плюс еще там электрический, бензиново-гибридный, электрический, неважно какие. Но я искренне надеюсь, что чисто ДВСных автомобилей через 10 лет у нас будет уже очень мало, они будут экзотикой. И вы в первую очередь от этого выиграете, потому что чем менее ДВСным будет ваш автомобиль, и чем более он будет гибридным и электрическим, тем меньше вы будете платить за его эксплуатацию. За ТО, за всевозможные, за расходники и за все остальное. Плюс экология, ну, о которой мы, конечно, не думаем. Ну и так, плюс разнообразие. Электрические автомобили можно делать как угодно разнообразными. То, что ты делаешь, просто днище, оно же платформа автомобиля, где расположены электромоторы и батарея. А сверху надстройку делай какую угодно. Внешний вид ДВСных автомобилей обусловлен их внутренним содержанием. Туда нужно вписать коробку, двигатель, всю требуху, вот эти там, легкие, почки, все остальное. Ничего этого не нужно для электромобиля. Но может быть каким угодно. И разнообразие моделей. Ну, посмотрите на китайский автопром. Кстати говоря, страну, которая максимально электрифицировала свой автомобильный ряд. 700 тысяч электромобилей в Китае продается ежемесячно. Внимание. Это больше, чем в России продано вообще всего за прошлый год. Вообще всех вместе взятых автомобилей. В Китае 700 тысяч только электричек, а всего 26 миллионов. Только электричек 700 тысяч. И посмотрите на эти электрички. Это абсолютно, абсолютно уникальные там, в своих дизайнах, еще в чем-то автомобили. Поэтому смотрите, ну, как бы для того, чтобы расслабиться по поводу сегодняшнего положения, причем это универсальный совет. В чем угодно. Смотрите в перспективу. Как бы расфокусируйте взгляд немножечко, так, чтобы он смотрел в перспективу, как бы в горизонт. Не надо думать, что положение сегодняшнее — это конец истории. Вот, и вот так теперь будет всегда. Все, вот так теперь. Вот, господи, какое же состояние ужасное. Мы с Западом перессорились, они на нас бочку поставили. Вот это все. И это ужас. Да я вас умоляю. Ну, у нас была Великая Отечественная, потом Вторая мировая. После чего, как бы, ну, и общались там страны между собой. А 19 век вспомните, а 18 век вспомните. Не нужно думать, что мы живем в конце времен. И вот нынешнее положение дел — это все всегда, навсегда окончательно. Окей? Договорились? Так оно легче будет. Так, только сегодня удивился, насколько электроэнергия подорожала, пишет Олег. Ничего себе вопросы вы перед собой ставите. Сколько стоит электроэнергия? Это я. А сколько? Насколько подорожало, кстати, скажите? Потому что я, честно, не алло. Да, спроси меня, я не знаю, насколько бензин подорожал. Потому что, ну, я знаю, насколько я заправляю автомобиль. В смысле, ну, на какую сумму. И, там, а сколько литров в эту сумму входит, бог его знает. Для меня же сумма не меняется. Я думаю, заезжаю на 2000. Тем более я из автомобиля не выхожу, я из приложения заправляюсь. Вот, и все. Ну, каждый раз, может быть, чуть меньше топлива получаю. Так, а если бы еще автопроизводитель учитывал уровень зарплат, это сколько нужно копить обычно? Ну, Джексон, знаете, никогда автомобиль никогда автомобиль и не был чем-то сверхдоступным, и не должен быть чем-то сверхдоступным. Никогда. Ну, а если бы производители ювелирных изделий учитывали зарплаты? А если бы производители... Между прочим, не нам с вами, Джексон, живущим в Москве, не нам с вами по этому поводу горевать. Такого развития городского транспорта, как в Москве, я сейчас абсолютно серьезно, посмотри, я же улыбаюсь, что-то, я же думаете, что меня сейчас укололи прививкой патриотизм? Нет. Я это говорю только потому, что я реально мониторю этот вопрос. Ну, потому что разное, в разной степени глубины у нас отношения с Дептрансом, но уж точно я каждый день часто просматриваю их телеграм-каналы, и Дептранс оперативно, и просто Дептранс. И я вижу, я глазами вижу, как развивается общественный транспорт в Москве. Поэтому, поверьте, такой инфраструктуры общественного транспорта, включающей в себя все уровни, буквально уровни, начиная от подземного и заканчивая каким угодно, включая метро, трамваи, электробусы, маршрутные вот эти большие синие автобусы, электрички, которые ходят радиально по кольцам вокруг Москвы, транспортно-пересадочные узлы, развитие метрополитена. Метрополитен уходит уже далеко за пределы МКАД. Вот это все. И развитости маршрутов, и информированности пассажиров. То есть, когда ты просто в телефоне, тебе не нужно выбегать и стоять на остановке мерзнуть, ты в телефоне видишь, где находится автобус твоего этого маршрута, и выходишь прямо к нему, чтобы выйти и прямо в него сесть. Такого нет больше ни в одном городе мира. Говорю вам, как человек, который... Ну, все города мира я не объехал, но все континенты, пожалуй... Ну, ладно, в Австралии не был. Вот. Но многие столицы многих развитых государств, и ни в одном городе такого развития общественного транспорта нет. Поэтому, если ваша зарплата, а каршеринг, опять же, посмотрите, вам не надо иметь автомобиль сегодня. И больше того, вот эта электрификация и автоматизация, автономность, точнее даже, автономность автомобилей в будущем приведет к еще одному социальному слому и социальному процессу, а именно отказу от автомобилей. То, что мы увидели по подписке сейчас, да, вот эти автомобили по подписке, это была... проба пера. Это, конечно, не та инициатива, которая должна стать массовой, просто из-за стоимости. Но это начало только процесса. Как первые мобильные телефоны стоили тоже неподъемных денег. Первые компьютеры, вы же помните. Потом, когда история становится массовой, снижается цена. Каршеринг сейчас дико популярен. Почему? Потому что удобно. И не так накладно, как такси. А если пересчитать стоимость владения сегодня автомобилем, так а нафиг оно тогда нужно владеть? Вот. И попутно мы придем к тому, что автомобиль станет услугой, а не товаром. Автомобиль перестанет быть ДВСным, а станет либо гибридным, либо точно электрическим. И поэтому, подводя итог вот этой всего выступления, зачем вам сегодня автомобиль на 10 лет? Зачем? Он не нужен сегодня. В 74-м, может быть, нужен был. А сегодня нет, не нужен. В Китае 10 лет назад не было ни одного бензинового мопеда, только электрические. Их там миллионы, пишет Кирилл. Наверное. Почему средний европеец меняет автомобиль 3-5 раз в 3-5 лет? Это явно не Логан и Солярис, а я свой 11-летний Круз, видимо, уже не поменяю. Автомобиль на стране сделан для привилегированных. Нельсон Мандела пишет.
Мандела, доброе утро, приветствую вас.
Почему средний европеец меняет автомобиль в 3-5 лет раз? Я абсолютно уверен, вы знаете ответ, почему он это делает. Вот ровно потому, почему и вы бы хотели менять автомобиль раз в 3-5 лет. Ровно поэтому. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе. Доброе утро.
Добрый день, уже у нас Дальний Восток беспокоит.
Ой,
вот я вас послушал по поводу транспорта, да, общественного.
Угу.
Ну, часто, ну, бываем в Москве, в Питере. Да, ну, конечно, да, система транспорта в столицах, она очень хорошо развивалась.
Угу.
Вот. Но знаете, что хотелось бы сказать? Вот в Хабаровске, к примеру, ну, с общественным транспортом это просто такой трэш творится. Это просто мы вот...
Но зато у вас праворульки копейки стоят. Можно взять себе козявочку какую-нибудь там за 3000 долларов и гонять себе.
Ну вот, буквально недавно я смотрел Volkswagen Passat 2014 года, 800-900 тысяч.
Слушайте, я вам хочу сказать, что Volkswagen Passat в Хабаровске такая же экзотика, как какая-нибудь праворульная Toyota, неизвестная никому, в Москве. А зачем вам? Да, это экзотика. Нужно же брать оригинальных японцев.
Нет, Passat японский.
А, вы имеете в виду...
японский праворульный.
Ну, японский Passat, ну зачем? Это как китайский Mercedes. Кому он нужен?
Не, мы немного ушли от темы разговора.
Ну, да, ладно, согласен.
Мы говорим про машины, да, да. Вот. А я бы, в общем-то, я бы вот лично, как житель города, я бы предпочел, конечно, пользоваться общественным транспортом. Но у нас им пользоваться просто, ну, я не знаю, ну, сказать невозможно. Ну,
понимаю.
Наверное, будет перебор.
Понимаю.
Ну, настолько некомфортно, настолько это все... убого. Угу. Вот, у нас только вот недавно начали появляться какие-то, ну, буквально в этом году, вот, в 22-м, вот, мы покупили новые троллейбусы. Ну, как купили, и там и спрятали.
А мы
там,
избавились, да. Знаете, в Москве больше нет троллейбусов, только электробусы есть.
Ну, кстати, ваши троллейбусы у нас бегают частично, там,
вот,
6, что ли, их прислали.
Вот, видите, эволюция троллейбусов.
Нет, я про то, что вот, как говорится, вот, если бы была бы во всех городах, вот вы говорите, электромобили там будут развиваться, общественный транспорт, да, там он будет не нужен. Но, скажем так, пока вот, понятно, ну это, то есть как-то очагово будет. Москва, Питер, там, Казань. Нижний,
сейчас
там,
да, там, да. Спасибо вам, во-первых, спасибо вам за то, что из Хабаровска. А какое время у вас сейчас в Хабаровске? 15.00. Офигеть. Нет, спешат часы на 6 минут. 7.54 у нас. Спасибо вам, во-первых, что из Хабаровска. Смотрите, Дальний Восток тоже здесь. И большущий вам привет. Классно, вы там солнце встречаете раньше всех. Я вам так скажу. Вот глядя на происходящее в перспективе того, о чем вы говорите, вот общественный транспорт сравнивать с Москвой, и я вам честно скажу, какой-нибудь Портсмут, или еще там, я не знаю, Сан-Диего, городочек такой. И Нью-Йорк в Штатах тоже отличается по многим параметрам, поверьте мне. Другое дело, что параметров одинаковых для жителей Сан-Диего и Нью-Йорка больше, чем для жителей Москвы и Хабаровска. Это правда. Но по основным параметрам, если смотреть в перспективе десятилетий, ну, все же не с лучинами живем в Хабаровске, правильно? Интернет есть, есть там холодильники, телевизоры, квартиры, электричество, газификация чего-то там. То есть основные эволюционные, цивилизационные этапы Хабаровск проходит примерно со всей страной одинаково. В столицах всех без исключения стран, в столицах, уровень жизни выше. Это очевидно тоже. В любой стране, возьмите где-нибудь столицу и потом какой-нибудь город на окраине. Особенно, если мы будем говорить о глобальных, гигантских таких странах, как Россия. Это так. Но если посмотреть на процессы, которые будут происходить в ближайшие десятилетия, 10-20 лет, поверьте, с каким-нибудь временным лагом, но и в Хабаровске, и в Петропавловске-Камчатском, и во Владивостоке будут, а в каких-то городах даже раньше, чем в Москве, будут появляться, то есть происходить те же процессы, что и в принципе во всем цивилизованном мире. Электрификация доберется однажды до вас. В какой-нибудь такой своей специальной форме, но доберется. Обязательно доберется. Это, я говорю о трендах, не о том, что конкретно прямо сейчас происходит, а о глобальных трендах. И электрификация – один из них. Porsche разработала мультимедиа... Так, секундочку. Главное ДВС запретить, Денис пишет. Нет, не запретить. Нет, вот все, что запрещается, работает криво. Клиенту, нам с вами, автомобилисту, должно перестать быть комфортно с ДВС-ами, это эволюционный процесс должен быть. То есть мы сами должны отказаться. Почему? Потому что электрички будут дешевле в обслуживании, проще в эксплуатации, дешевле, рано или поздно они должны стать дешевле с точки зрения даже цены. Потому что бесконечное давление на ДВСы, давление государственное, давление законодательства должны делать их все дороже и дороже, все менее и менее привлекательными. То есть вот это все. Мы сами должны прийти к тому, что, неинтересно уже станет пользоваться ДВСами. Это будет какая-то абсолютная экзотика, совершенно экзотика. Опять же, как кнопочный телефон. Вот. Но точно не через запрет. Потому что запреты, вы посмотрите на Европу. Сначала поспешили... делать заявление. А мы к 30-му, да, мы к 35-му избавимся от ДВСов. А мы к 30-му избавимся. А потом какая-нибудь там Норвегия. А мы вообще запретим у себя ДВСы. И что сейчас с ними происходит? Поступательно отползают от своих инициатив. Европейская ассоциация автопроизводителей уже делает заявление, что нафиг нам эти ограничения. Страны тоже думают, ну, может быть, не совсем запретим. Потому что не через запрет это должно происходить, а эволюционно. Значит, смотрите. Бывший завод Toyota в Петербурге хочет купить иранский автопроизводитель. Раз. Это завод Toyota. Я коротко сейчас по новостям, потому что у нас буквально минута до финала остается, а новости-то есть. Еще Toyota возобновляет прямые поставки автозапчастей в Россию. Это новость буквально последних минут. То есть поддерживает параллельный импорт компания Toyota. Говорит, братцы, мы против не будем, давайте занимайтесь. И официально возобновляет поставки запчастей и комплектующих для гарантийного ремонта и для обслуживания ваших автомобилей. Камера, которая выписала нарушение лезгинскому князю, который умер 300 лет назад. Вы знаете, эта новость вчера засветилась на порталах новостных. Не выписывала штраф. Все, уже этот штраф опровергнут. Хотя на самом деле водитель этой газели, который вез князя, точнее, его портрет на переднем кресле, конечно, занимался провокацией. То есть он решил спровоцировать камеры на все, на вот это вот. Так, автомобили Аурус хотят продавать еще в одной стране. В какой? Никогда мы не узнаем этого, потому что, да и бог. Нет, хорошие автомобили, безусловно. И страна, какая-то та, что будет их покупать, хорошая. И дорожные камеры начнут штрафовать еще за какое-то одно нарушение нас. Это, пожалуй, будет последняя новость. За что? За езду без обязательного полиса ОСАГО. Как пишет парламентская газета, штрафы за такое нарушение по материалам с камер могут начать приходить российским водителям уже в 2023 году. Всегда, когда я слышу в законодательной инициативе слово «могут», я радуюсь, потому что могут выписываться штрафы автоматически, а могут и не выписываться. Ну вот с этой возможностью и оставляю вас в эту пятницу. Меня зовут Роман Щукин. Держитесь там и будьте здоровы. Так, поехали дальше.
Моторы.